Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Я очень рад снова быть с вами. У нас сегодня передача до 14.45. Потом будет перерыв до начала июля. У меня будет отпуск. Я этому очень рад. Надеюсь, что многие из вас тоже поедут в отпуск. Но я пока напоминаю. Мы поговорим не только о прошлом, но и, если удастся, о будущем, о предстоящем на времени. Поэтому я напоминаю, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, говорите 8 800 200 9702. И, пожалуйста, пишите по WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297-02. 97-02 – это частота, на которой мы вещаем. Ну, а 200 – это, наверное, тоже что-нибудь очень хорошее. Я просто пока не знаю, что. Я вернулся с Питерского международного экономического форума очередного. Это был грандиозный форум. Я переполнен впечатлениями. Я проварился в крупном бизнесе. За два дня, правда, в составе делегации я встретился с 11 только одних губернаторов, не говоря уже о других чиновников. Поэтому уж извините, мы поговорим довольно много о бизнесе. Правда, это касается и каждого из нас. Я должен сказать, что происходит довольно много изменений к лучшему. Мы их не очень всегда на них обращаем внимание, мы острее переживаем проблемы. Но вот, скажем, Москва, да, с одной стороны, люди, которых называют взбесившимися землеройками, действительно прилагают все усилия для того, насколько можно судить, чтобы мой любимый город стал не приспособлен для жизни обычных людей. Сужение проезжей части на ключевых транспортных артериях центра – это практически организация транспортной блокады города, особенно с учетом перегрузки метро. Но, тем не менее, есть изменения к лучшему. Где-то полгода назад я ругался по поводу того, что по всей Москве закрыли рынки выходного дня. Просто закрыли и все. Я говорил, что вот… Крупные торговые сети занимаются недобросовестной конкуренцией, истребляют конкурентов. Сначала ликвидировали малый бизнес, загнав его к себе, устроив ночи длинных ковшей руками Собянина. А теперь вот закрывают рынки выходного дня. Оказывается, некоторые из этих рынков были закрыты не навсегда, а только на зимний период. Сейчас они открыты. Вот конкретно под «Комсомольской правдой», под редакцией «Комсомольской правды» огромный шикарный рынок. Все замечательно. Единственная проблема – он выходного дня. Вечером каждого воскресенья его разбирают. И в четверг вечером каждого дня начинают собирать заново. То есть это абсолютно бессмысленная, чудовищная работа. Это то ли распил денег, то ли бесхозяйственность. Ну, в общем, это проявление такой стандартной московской болезни, когда денег у людей отчетливо больше, чем мозгов. Потому что можно было его сделать постоянным рынком. И это было бы хорошо и правильно, учитывая засилие торговых монополий у нас. Но, тем не менее, по крайней мере, некоторые, далеко не все рынки выходного дня восстановили, но, по крайней мере, некоторые рынки восстановили, и это приятно. И на самом деле наша беда, конечно, не от бесхозяйственности, а от коррупции. Замечательный анекдот от «Комсомольской правды». Я очень люблю читать газету с последней страницы. Когда в России говорят «исламское государство», то почему-то потом добавляют всегда обязательно «запрещенное в России». А когда говорят «коррупция», ничего про запрещенность не добавляют. Может быть, в этом причина всех бед. Но, безусловно, не всех бед, потому что есть и простое, ну, я бы сказал, так сказать, дуболомство. По крайней мере, так это очень часто выглядит. И вот, говоря о бизнесе. О крупном бизнесе, о крупнейшем бизнесе. Сейчас наши независимые производители газа, не только Роснефть государственная, но и частная Новатэк, и некоторые помельче, они находятся в шаге от того, чтобы прорваться на мировые рынки. Я надеюсь, что никто не допустит конкуренции между российскими производителями газа, то есть цены будут согласовываться, то есть наши производители не будут сбивать друг у друга цену, не будет так, как у наших газовиков с нашими атомщиками, когда мы строим атомные электростанции в странах, которые потребляют наш газ, по сути дела конкурируя сами с собой. Я надеюсь, что этого не будет. Но, естественно, это не нравится сегодняшнему экспортному монополисту «Газпрому». И вот зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, многолетний глава «Газэкспорта», заявил об отсутствии экономического смысла для «Газпрома» российского государства в экспорте газа Роснефтью. «У нас дефицита газа для Европы нет», — заявил он. «Мы готовы добавить 100 миллиардов кубов одним поворотом газа куда угодно, включая Великобританию». И понятно, что у «Газпрома» действительно есть этот газ, он на этом специализируется, они молодцы в этом. Но это вопрос не конкуренции, а это вопрос с одной стороны — предоставление новых возможностей для наших компаний, потому что тот же самый Сургутнефтегаз тоже не отказался бы отправлять газ на экспорт непосредственно и получать от этого выгоду. А самое главное, подобного рода позиция производит впечатление феерической неграмотности, потому что в Европе существует ограничение не на Россию как на таковую, а в Европе существует ограничение на одну компанию. Они приняли так называемый третий энергопакет, который позволяет им защищаться от монополизма поставщика. То, что «Газпром» под фейерверк разговоров о падении нашей доли на европейском рынке газа нарастил эту самую долю, по-моему, с 27% до более чем 35%, это выдающийся подвиг. Но Россия может откусить себе значительно большую долю рынка самого сладкого европейского газа, если мы будем кусать не одним ртом, а несколькими. Подчеркну, разумеется, если будет согласование цен, если не будет недобросовестной конкуренции, просто конкуренции разных наших компаний. Это согласование цен не нужно делать официально, тогда европейцы придерутся. Но можно делать неофициально. Мы много чего в топливно-энергетической сфере. Я говорю это как человек, который участвовал в некоторых процессах, когда я был помощником премьера. Мы очень много в этой сфере чего делали неофициально и очень успешно. Да, давайте примем звоночек. Сергей Ижевск, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос к вам.
Да.
Поднимался вот такой вопрос о бегунах в Германию.
Что значит «бегун в Германию»? Это что такое?
Ну, я имею в виду то, что кто-то уехал в 80-х или там в 70-х годах.
Эмиграция это называется.
Да, ну, мигранты, да. И они сейчас вот просятся к нам в Россию обратно. Раз началась там у них такая суета по поводу миграции с Азии и с Африки.
И что?
Как бы окусились, и они сейчас просятся к нам в Россию. Ну, именно что? К Черному морю почему-то. А никто не просится на Дальний Восток.
Ну, вы знаете, я понял, спасибо. Нет. Я очень хорошо понимаю людей, которые хотят жить у Черного моря, а не где-нибудь там у Тихого океана, не говоря уже о Северном Ледовитом океане. А я подозреваю, что я тоже, вы знаете, я москвич, но как-то я живу в Москве, а не в Норильске. И уважаемый Сергей тоже, похоже, предпочитает жить в Ижевске, а не в Анадыре где-нибудь. Что касается, так сказать, обратной волны нашей миграции, люди, которые возвращаются, она есть, она довольно существенная, она не только из Германии. Люди, уехавшие в Израиль, возвращаются с 2000 года, когда-то началось очередное обострение событий, по-моему, вторая интифада, и, по крайней мере, с 2000 года возвращается 1/8 тех, кто уехал. То есть и приток сейчас довольно существенный. Из Германии я не знаю статистики, но знаю, что очень много людей уезжало и раньше, потому что люди, как бы советские по воспитанию, там приживались достаточно тяжело, и далеко не все советские немцы были согласны быть в Германии людьми второго сорта. А сейчас идет уже волна молодежи, потому что очень многие уехали оттуда и вернулись оттуда на волне русофобии, которая там поднялась в 2014 году и которая там не спадает, вплоть до того, что людей отнимают бизнес. Ну и некоторые, и довольно много людей хотят вернуться и сейчас. Более того, я знаю немцев, таких, знаете, старых немцев, респектабельных, которые себе прикупают недвижимость, правда, почему-то не у Черного моря, почему-то под Питером, считая, что когда в Германии будет халифат, они будут туда возвращаться. Это общая тенденция. По-прежнему у нас много уезжает молодежи, но у нас стало довольно много людей возвращаться оттуда. Я продолжу разговор про «Газпром» и наши экспортные поставки газа, про наши перспективы в этой сфере. Вот, но ситуация с эмиграцией, она очень и очень неоднозначна. Люди уезжают в страны открытые, типа Канады, Австралии, но с Европой уже все достаточно сложно, потому что там просто проблема трудоустройства. Там очень жесткое отношение к нам, как к людям второго сорта. Это есть и даже в отношении специалистов. Мы уходим на перерыв, скоро вернемся. Счастливо.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Да, давайте примем еще звоночки. Пожалуйста, Петр из Москвы, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Если можно, две реакции или два вопроса, как угодно. Вот нарастили мы поставки газа в Европу до 35%. А я вот русский инженер, да, авиационный бывший, у меня слезы из глаз текут. Но почему бы нам не придать нашей национальной валюте то значение, которого она достойна, и сначала газифицировать себя, а потом Европу. Мы вот в Садовом товариществе третий год мучаемся и вот только начали газифицировать. И второй вопрос такой. Это по реновации. Ведь плотность населения в Москве, скажем, сейчас в 3,5 раза выше, чем в Берлине при одинаковой площади, ну, примерно 1000 квадратных километров. В 3,5 раза выше. И вот мы идем на эту реновацию. У нас будет в 4 раза выше плотность, чем в Берлине. Но чем же мы, москвичи, так провинились, что мы будем жить в такой тесноте, в такой экологии? Вот два вопроса такие.
Да, спасибо большое. Ну, сравнивать с Берлином, справедливости ради, не совсем корректно, потому что Берлин – город очень разбросанный. И почти такой же зеленый, какой была Москва до начала реформы, когда стали застраивать все легкие... до начала либеральных реформ, когда стали уничтожать все зеленые легкие нашего города. Вот. Есть и более плотные мегаполисы, в том числе достаточно благоустроенные мегаполисы. Но реновация, с моей точки зрения, это преступление. Это классический случай, когда из-за бюрократического идиотизма и очень внятно выглядящей корости, и мы сейчас о ней поговорим сегодня, но когда из-за бюрократического идиотизма и чудовищной корости святое дело превращают в дикое надругательство над людьми, в издевательство, в отмену права собственности, ну, вы знаете, это невыносимо. У меня такое ощущение, что действительно господин Собянин хочет, ненавидит Москву и просто глумится над нами с вами всеми силами. Сегодня, вот сегодня мы с вами это говорим, около Госдумы проходит стихийный пикет. Несколько сотен человек, которые не хотят, чтобы их жилища уничтожали, чтобы их пересылали, перевозили неизвестно куда, неизвестно как, чтобы их лишали собственности. Несколько человек протестуют против этого надругательства над здравым смыслом и над людьми. Я понимаю, что огромное количество людей, которые живут в невыносимых условиях, они хотят переехать просто потому, что даже 20% прироста жилплощади за счет коридора, который трогательно обещает Собянин, для них было бы спасением. Я напомню, что еще совсем недавно при Лужкове реновация, переселение тоже шло с большим трудом, но там шло переселение по санитарным нормам. Если какая-нибудь бабушка, вдова генерала, жила одна в трехкомнатной квартире, она получала столько же площади, сколько ей нужно, сколько она подмести может. А если в двухкомнатной квартире жило 4 поколения на головах друг у друга, они разъезжались иногда не в 3, а даже в 4 квартиры. И это было, несмотря на весь разгул людоедских реформ, это все равно делалось. Так что вот, я противник реновации, по крайней мере, в этой форме. Идея, правильная идея, святая, повторюсь, но исполнение московской мэрии, и это говорит все об этом. Что касается, я не очень понял, почему вы говорите про национальную валюту, что касается газификации России, это оскорбление в прямом виде. Это наглядная демонстрация того, что для «Газпрома» важнее Запад, важнее за рубеж, чем, собственно, Россия. В этом он не сильно отличается от многих других российских компаний, но в государственной компании это выглядит особенно цинично и омерзительно. Я напомню, что почти все российские государственные компании, кроме, по-моему, Аэрофлота и информационных компаний, они участвуют, например, в западной блокаде Крыма. И никто не сажает их руководителей в тюрьму. Хотя, если я повторю некоторые высказывания, сколько я могу судить того же Грефа, который возглавляет Сбербанк, то я, по крайней мере, пойду под суд, и это будет правильно. У нас есть еще звонки? Да, еще один звоночек. Ольга Ростов. Пожалуйста, Ольга, вы в эфире.
Здрасте. Я хотела тоже задать вопрос, но вот его опередили, сказали, про газификацию внутри страны. Под Ростов, буквально на восток от Ростова, менее 100 километров, нет газа, и вряд ли там будет. Понятно, что кто-то уезжает, молодежь, не желает там жить, удобств мало, работы нет, газа нет, топить дрова не все желают.
Понятно, без газа это не жизнь.
Да, второй вопрос у меня такой. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кроме газа у нас еще есть электроэнергия, энергетики, но когда закончится беспредел? Знаете, вот живу в общежитии, 30 лет, бывшее общежитие, ныне коммуналка. Выставляют соцнайм, никто не установил измерительные приборы. Выставляют 1000 рублей счета из месяца в месяц. Электроплита. Просто вообще не знаю. Во все инстанции писала я, писали все жильцы. Это ужасно. По воде 7,5 кубометров на человека. Когда эти тарифы ЖКХ будут вопрос подниматься? Слушайте, ну это праздник, я не знаю, со слезами на глазах.
Спасибо большое. Значит, к сожалению, это не только энергетики, это коммуналка. С энергетиками либеральная реформа Чубайса разрушила единый целостный комплекс энергетической Российской Федерации, разорвала на части, как и приватизация разорвала всю экономику на части. И в результате эта энергетика так и не срослась. У нас сейчас монополизм и произвол в каждой точке. Частные монополии, стая частных монополий значительно хуже любой естественной монополии. А с другой стороны, государство отдало коммунальную сферу на растерзание хищникам, и управляющим компаниям, которые уже напоминают МММ, и многие другие, так сказать, злоупотребляющих монопольным положением компании. И люди просто отданы на растерзание монополистам. Когда наше государство начнет служить народу, когда от разграбления России перейдут к созиданию России, тогда эта проблема будет решена. И тогда люди будут платить посильные тарифы, и эти тарифы будут разумными. У нас не будет руководителей коммунальных компаний, которые летают на собственных самолетах. И у нас не будет положения, когда коммунальщики смотрят на людей, как на быдло. И при полном поощрении государственной власти. Но, к сожалению, пока я не очень понимаю, каким образом эта революция может произойти. Если это будет продолжаться так, как это продолжается сейчас, мы очень скоро получим грандиозную смуту на уровне той, что было в начале 17 века. Мы получим распад государственности, мы получим новый Майдан. Просто потому, что людей ставят в невыносимые условия существования. Теперь все-таки вернемся к «Газпрому», с которого все началось. Ситуация сейчас простая. Россия организует новую модель освоения европейского рынка, которая будет соответствовать формальным требованиям Европы. Европа от нас пытается выдавить, потому что американцы нас выпихивают, чтобы расчистить рынок европейский для своего дорогого сланцевого газа. Мы все равно хотим на нем закрепиться и остаться. Поэтому нам необходимо для этого независимый экспортер газа. Естественно, без ценовой конкуренции с «Газпромом» это самое очевидное, это понятно. Но «Газпром» отчаянно против этого протестует, насколько я могу судить. Он был против сланцевой революции, он пытался ее не заметить, он ее игнорировал до последней минуты. Сейчас он против новой модели освоения европейского рынка, которая, как я понимаю, в рамках государства все-таки вызревает. Это странно слышать именно от господина Медведева из «Газпрома», бывшего руководителя газоэкспорта, человека, который, похоже, сумел поссориться почти со всей Европой. Он не сумел отстоять, на самом деле, наши интересы на традиционном и ключевом для нас рынке, не реализовал, как некоторые говорят, ни один из значимых проектов, которые когда-то начинались. «Газпром» хотел войти в распределительные сети, это качественно повысило бы его эффективность, но это не удалось сделать не только из-за волны русофобии, не только из-за позиции европейцев, но и из-за, насколько можно судить, из-за деятельности самого «Газпрома». И, в принципе, если ситуация будет идти так, как идет сейчас, успехи «Газпрома» будут временные, и американцы могут добиться того, чтобы российский газ был замещен на рынке Европы американским сжиженным природным газом. Он дороже на 30%. Но американцы могут продавить европейцев, если мы будем надувать щеки и отказываться от приспособления к европейским правилам. Я думаю, что пора защитить интересы и «Газпрома», и государства, в том числе от таких эффективных менеджеров, как господин Медведев, который, похоже, всю свою энергию потратил, как говорят некоторые, на хоккей. Вот эта ситуация неприятная, потому что мы видим монополистов. Знаете, еще Жириновский говорил, что когда он из Казахстана приехал в Россию, он был потрясен, потому что Казахстан был газифицирован весь, а Россия не газифицирована до сих пор. У нас есть области, где действительно губернаторы сделали очень много, скажем, в лихие, в бедные конец 90-х, даже, в нулевые годы, когда ничего не было, губернатор Брянской области, скажем, смог газифицировать область. Но это уникальный случай. А в целом у нас даже в самых богатейших областях и краях, как мы вот сейчас слышали из Ростовской области, нету самых необходимых вещей. Жизнь без газа сегодня – это примерно то же самое, что жизнь без электричества. Это жизнь, в общем-то, в первобытных условиях существования, в некомфортных условиях существования. Когда России не дают газа, это значит, что России не дают жить. И мы видим очень внятную позицию «Газпрома». Я сам подключал газ у себя на даче в ближнем Подмосковье. Знаете, я даже не могу сказать, сколько я за это заплатил, потому что это абсолютно неприлично. Если бы я пошел это официальным путем делать, то у меня были бы грандиозные проблемы. Более того, «Газпром» глумится над россиянами, скажем, в ситуации замены счетчиков. Там счетчик нужно проверять каждые 7 лет. Это такая чудовищная процедура, что проще купить дешевле, купить новый счетчик. Но здесь огромные юридические, бюрократические проблемы. То есть людей пытаются выдавить из газового хозяйства всеми способами, чтобы лишь бы побольше загнать на Запад. И это, мне кажется, принципиальная установка. Сначала Запад, а Россия по остаточному принципу. И это неприемлемо. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Личные деньги.
Да, давайте примем звоночек. Игорь из Иркутска, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот в советские времена в одной казарме жили солдаты из России и солдаты из Эстонии. То есть те, чей менталитет формировался под воздействием православия, и те, чей менталитет формировался под воздействием протестантизма. И вот поразительная между ними была разница. Солдаты из России, они были агрессивные, вороватые, там дедовщина процветала. Солдаты из Эстонии совсем по-другому себя вели. И вот если сейчас мы в плане экономики посмотрим на карту мира, то вот страны Корея, допустим, Сингапур, Швеция, они все благополучны в плане коррупции, а страны, которые православные, у них почему-то с гнильцой капитализм получается. Здесь какая-то явно связь просматривается.
Во-первых, почитайте Булгакова, который ответил на разговор о том, что протестантизм якобы развивает бизнес, а православия нет. Там все достаточно. Сергей Булгаков, наш философ, там очень внятно все описано. Вот. Я не стал бы называть Южную Корею протестантской страной, там немножко другие культурные коды, но я вам советую не путать пиар и рекламу с реальностью, потому что с коррупцией все в порядке в Соединенных Штатах Америки, например, которая не является православной страной при любых обстоятельствах. А с коррупцией все в порядке в Италии, которая не является православной страной при любых обстоятельствах. Ну и так далее. Действительно, коррупция влияет на культуру, но я просто напомню, что Сингапур, по-моему, вами приведенный, где коррупция побеждена, это страна китайская по культуре. А китайская культура рассматривает, в отличие от, скажем, от, как вы выразились, православных культур, как и многие другие восточные культуры, они рассматривают коррупцию как нормальную деловую транзакцию. Так что здесь, конечно, есть культурный элемент, а есть воля общества, выраженная в поведении государства. Скажем, коррупция в Китае сейчас, она, безусловно, имеет место, но она меньше и менее разрушительна, чем у нас. Давайте еще звоночек примем. Да. Юрий, Волгоград, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вы там говорите о торговле зарубежными странами. Вот скажите, пожалуйста, на такой наивный вопрос ответьте. Вам-то хорошо, вы экономист, но большинство-то людей неграмотных, как я. Почему, когда мы что-то покупаем, продаем за границей, и не только мы, другие страны, мы рассчитываемся долларами? Нет, ну если бы США торговали, то понятно, а то ведь даже и...
Понятно, есть такая штука,
почему
называется...
Почему не золотом?
Потому что золотой стандарт неэффективен. Золотой стандарт сдерживает развитие кредита, а кредит – это двигатель экономики. Американцы в 1981 году, резко ослабив свои нормативы кредитования, экономически нас победили именно за счет резкого развития кредита. Золотой стандарт был 100 лет назад и больше, но, в общем-то, он экономику тормозит, и это, к сожалению, уже доказано. Если у нас рухнет нынешняя спекулятивная экономика, может быть, мы вернемся к золоту, но не от хорошей жизни. Вы мне тут... Да, давайте еще звоночек примем. Да, Роман из Московской области.
Добрый день. Роман из Сергиева Посада беспокоит вас. Да. Я очень рад, что дозвонился до вас, Михаил. У меня вот такой вопрос к вам. У вас передача называется «Личные деньги». Вот вы упоминали «Газпром». Я просто хочу радиослушателям напомнить, что вот Алексей Миллер, начальник «Газпрома», в день получает 3 миллиона рублей.
Так, вопрос.
А в год 1 миллиард рублей.
Вопрос.
Это, и вопрос такой вот. Личные деньги, вот много раз «Эхо Москвы» хвалилось, журналисты хвалились по «Эхо Москвы» несколько лет назад, что они зарабатывают, вот молодые журналисты зарабатывают 18 тысяч евро, им в евро платят, а вот как Бутман, там Ларины, Бутманы и Бычкова,
знаете, они зарабатывают... Знаете, я думаю, что 18 тысяч евро в месяц...
Выше 40 тысяч,
знаете, я думаю, евро. Что 18 тысяч евро в месяц – это вранье. Как бы это не очень правдоподобно для молодых журналистов. И я думаю, что это вранье вполне осмысленное. Такой пиар, в отличие от господина Миллера. Я считаю, что действительно такой разрыв зарплат неприемлем, но на «Эхе Москвы» там, на мой взгляд, очень много неправды сообщается, и это, на мой взгляд, одна из неправд, которая там сообщается. Я готов извиниться перед сотрудниками «Эхо Москвы», когда они представят свои, так сказать, декларации из налоговой службы о том, сколько они получают. Это несложно, они могут в любой момент прислать и представить, но я думаю, что это неправда, или вы их неправильно поняли. Значит, тут мне пишут, что я слишком много ругаюсь, что все очень плохо, а на самом деле все не так плохо, как я говорю. Безусловно, у нас есть огромный прогресс даже в такой странной сфере, как гражданское общество. Правда, гражданское общество – это не то, что мы обычно понимаем. Гражданское общество – это когда вы входите в чужой двор, если вы там неправильно себя ведете, вы оттуда можете и не выйти. Но, тем не менее, это очень полезно для развития. Демократия с ее сложными процедурами, не всегда понятными нормами, порой жестокими ограничениями прав, я напоминаю, строилась человечеством, в том числе Западом, не для удобства, а для минимизации насилия. Просто чтобы начальник мог уходить на пенсию, а не в могилу. А необходимое для общества изменение политики шло мирно и спокойно, а не разрушительной войной всех против всех. Вот мы сегодня очень криво, очень коряво, очень погано, очень неудачно. Но мы строим свою демократию, которая соответствует нашей культуре. Строим уже не в силу низкопоклонства перед Западом и механического копирования его стандартов, а в силу жизненной потребности, потому что для решения конкретных проблем и нормализации своей жизни, а не для комфорта залетных жуликов и спекулянтов, которые по инерции называются инвесторами, вот для того, чтобы мы нормально могли жить, приходится выстраивать свои собственные институты демократии. Вот реновация – это наглядное проявление того, что у нас наша демократия слабенькая и не настоящая. Но мы, по крайней мере, пытаемся. И пример того, как эта демократия строится стихийно, дает, например, неспешно разворачивающаяся мыльная опера вокруг разоблачения Навального. Вот ему стоит отдать должное. Он раздул формат публичных обвинений в адрес тех или иных чиновников и бизнесменов, такого скромного компромата, до небывалых масштабов. Человек поднял жанр советского доноса на уровень непрекращающегося политического шоу, который привлекает внимание всего общества. В результате претензии, на которые еще недавно можно было просто не обращать внимания, и более того, именно такое замалчивание обвинений и претензий в стиле господина Миллера, здесь помянутого, именно это являлось наиболее эффективной реакцией на них, вот замалчивать стало уже невозможно. И объекты обвинения Навального оказались в положении, когда они просто вынуждены были отвечать. И здесь случился совершенно неожиданный акт мирлезонского балета, потому что обычно, так сказать, негативный герой, когда что-то начинает говорить, он позорится. А здесь оказалось, что отвечать, так сказать, жертвам Навального, строго говоря, не на что. Потому что разоблачение основано, в отличие от настоящих журналистских расследований, на фантазиях, домыслах и отнюдь неблагих пожеланиях, но не на фактах. Но, тем не менее, лиха беда начала. Без наказания за профанирование, без развеивания по ветру спекуляций нельзя создать нормальной профессиональной политической школы. Иначе обвинения так и будут оставаться на уровне либералов, которые в эфире «Эхо Москвы» рассказывают о России с общим населением 8 миллионов человек и своей зарплате в 18 тысяч евро, даже не долларов, а евро. А на Петербургском международном экономическом форуме доблестные либералы, причем занимающие ключевые позиции, рассказывали про африканскую страну Гондурас. Они правда думают, что Гондурас в Африке. Ну вот первые фигуранты расследования Навального, Усманов и Елисеев, достаточно внятно доказали, что публичное обвинение должно опираться не на желание истерику, а на факты.
Они показали возможность и необходимость защиты своих прав даже против людей с железобетонной политической крышей. Я напоминаю, что господин Навальный имеет политическую крышу, на мой взгляд, не ниже ФСБ. Достаточно вспомнить не только его освобождение и поддержку со стороны нещадно избиваемой им «Единой России» перед легализацией досрочных выборов Собянина в 2013 году, но и безнаказанность его явного и прямого отказа исполнять решение суда по фильму «Он вам не Димон». Я напомню, 2013 год, кто не забыл, человека специально освободили из заключения, выпустили на свободу после решения суда, пересмотрев это решение, а человека допустили специально к выборам, и более того, «Единая Россия», которую он заклеймил как партии жуликов и воров, специально дала ему свои голоса, чтобы он смог легализовать досрочный выбор Собянина, поучаствовал в выборах. Так вот, Усманов в суде, Елисеев пока вне суда, они создают новую форму защиты репутации и, соответственно, ответственности за распространение недобросовестной порочащей информации. Похоже, это стало неожиданностью для разоблачителей и некоторых медиа, которые привыкли включаться в общий, так сказать, либеральный тренд без размышлений. Усманов и Елисеев перешли в контрнаступление. Сначала обозначили позиции в СМИ, потом первый без труда выиграл суд. Правда, это было очень несложно в отношении Навального, который потребовал вызвать в качестве свидетеля, разве что он не потребовал Господа Бога вызвать в суд. А второй в качестве предварительного шага направил юридические претензии собеседнику, такое издание, которое все опубликовало. Издание вслед за РБК, осознав смехотворность доводов, оно решило постараться избежать суда, выразило сожаление о своей недостаточной информированности и опубликовало разъяснение, которое для меня оказалось новостью. Оказывается, фонды, которые Навальный связывал с Медведевым, вовсе связаны не с Медведевым, а связаны с частным бизнесом, в том числе с господином Михельсоном. Я понимаю, конечно, что фамилия Михельсон похожа на фамилию Медведев, но не до такой же степени. И эти фонды являются не благотворительными, а не коммерческими, что очень существенная разница. Не факт, что это разъяснение Елисеева удовлетворит, но оно стало еще одним подтверждением фейкового характера расследований Навального, которое сыпется не только при разборе в суде, но даже под взглядом достаточно одиозного и близкого к Навальному по своей идеологии либеральной такого журналиста, как Венедиктов, который тоже все это дело разоблачил. Навальному в отсутствии каких бы ни было фактов не остается ничего, кроме как визжать о продажности суда. Мы знаем, что наши суды очень плохие, но в данном случае суд вел себя вполне нормально. Он выставил себя болтуном, даже не подозревающим о необходимости связывания своих слов с реальностью. Это плохо, потому что, так сказать, гражданское общество должно быть зубами. И после иска Усманова Елисеев и другие его жертвы могут даже дело до суда не доводить, потому что теперь он будет выглядеть в суде неприглядно, и обсуждение в суде каких бы то ни было вопросов с его участием будет просто избиением. Однако теперь обвинения кого бы то ни было в чем угодно со стороны Навального будут выглядеть как юридическое доказательство его невиновности, то есть невиновности обвиняемого, по крайней мере, в этом вопросе. Как санкции Запада и даже Украины стали в России желанной политической наградой. Тем не менее, внятное разоблачение безосновательности публичных истерик Навального внесло важный вклад в взросление нашего общества и избавление его от морока 90-х, святых для либералов и проклятых для нормальных людей. Оно показало, что на обвинения надо и возможно отвечать цивилизованными аргументами, побеждая ложь в судах и в досудебных переговорах, а не на бандитских стрелках или в кабинетах гарантодателей. К сожалению, это пока касается достаточно серьезных людей. Обычных нас с вами это касается мало, потому что суды, в общем-то, и вся система, она наша еще очень, как бы, она носит сословный характер. И этому есть много подтверждений, которые мы обсудим после перерыва. Слушайте нас, начиная с 14.05, а пока новости.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Итак, снова с вами я, Михаил Делягин. Несколько анекдотов, два анекдота от «Комсомольской правды», хотя не очень понимаю, почему это анекдоты. Анекдот первый. Это официальная версия, что это анекдот. Британские ученые установили причину экономического роста в России.
Оказывается, при слишком дорогой цене, слишком высокой цене нефти, чиновники просто не успевают все воровать, и в результате начинается экономический рост. Я не очень понимаю, почему это анекдот. Мне казалось всегда, что это нормальное экономическое наблюдение. И второе. Порядок укладки асфальта, порядок ремонтных работ в городе Москва. Сначала наносится новая разметка, после этого наносится новый асфальт, после этого прокладывается ливневая канализация. Мне всегда казалось, что это просто зарисовка с натуры деятельности московской мэрии, но оказывается, это анекдот, приятная новость. Наверное, кто-то даже смеется. Теперь давайте примем ваши звоночки. Пожалуйста, Юрий, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вопрос вот такой, смотрите. В 2014-2015 году пилотов подсокращали, просто непонятно сколько человек, потому что я сам попал под это сокращение. Столько денег затратили на это переучение, Боинги, аэробусы и все остальное прочее. Сейчас идет поголовное, как говорится, отступление такое. Все пилоты убегают в Китай, во Вьетнам, это я многих ребят знаю своих, поэтому... Ну, самое главное в чем? Сейчас, говорит, министр Соколов будет выступать в Госдуме и будет решать вопрос, почему у нас уходят пилоты, уезжают. Ну, как не уезжать, если вы поставили пилота действительно в такое положение, что командир корабля на сегодняшний день получает там 140 тысяч, 150 и не летает еще. Представляете, летает наоборот, летает и очень много летает.
Спасибо большое.
Вот чем?
Ну, это нормальная классическая ситуация, когда государство, с одной стороны, не позволяет людям самим защищать трудовые права, а с другой стороны, само отказывается от защиты трудовых прав граждан. У нас абсолютно бесправные люди в части трудовых отношений. То есть можно творить все, что угодно, и, смею вас заверить, творят все, что угодно. Мне сейчас пишут люди из регионов, волосы дыбом поднимаются, что творится даже в очень богатых российских регионах. Если летчик, гражданская авиация, имеет опыт, имеет квалификацию, если он имеет сертификаты, которые позволяют ему летать на иностранных самолетах, а российских у нас практически не осталось, если он при этом владеет английским языком, а с какой стати ему быть рабом, извините, идиотов? Вот я, пока вы говорили, я открыл новость. С середины 2014 года российские авиакомпании S7, Уральские авиалинии, Волга-Днепр и ВИМ-Авиа регистрируют массовую утечку летных кадров в Азию, где по-человечески платят. За последние 2.5 года на работу в азиатские компании перешло более 300 наиболее подготовленных пилотов, из них около 100 в Китай. Еще 400 человек в настоящее время находятся в процессе трудоустройства. В частности, из ВИМ-Ави ушли сразу 12 командиров воздушных судов, и предполагается, что именно это стало одной из существенных причин масштабных сбоев с перевозками этой компании, от которой пострадало более 10 тысяч пассажиров. Это реально проблема, она сейчас рассматривается. ВИМ-Авиа вдруг начала задерживать рейсы или отменять их в последний момент. Но это естественно, потому что они довели своих пилотов до такого состояния, что те стали уходить. Это нормальная конкуренция, это правильно. Но, знаете, если в России сейчас пытаются построить феодальное общество, то не нужно думать, что феодальное общество совместимо с технологиями. И отношение к людям как к быдлу является, в общем-то, визитной карточкой многих российских корпораций. Не уверен, что всех перечисленных, но многих. Я просто напомню, что любимый мною «Аэрофлот» занимается просто, ну, если верить сообщениям стюардесс, занимается просто издевательством над ними и глумлением над ними. Выгоняет самых опытных просто потому, что они самые старшие и так далее и тому подобное. Я напомню, что стюардесс – это не то, что украшает собой полет, а главная функция стюардесс – это обеспечение безопасности. Когда кто-то из нас в салоне начнет сходить с ума, она либо должна успокоить сама, либо, если не получается, должна это увидеть первой и подать об этом сигнал. Это главная работа стюардессы. Все остальное, типа чай, кофе, пассатижи – это уже вторичное и третичное. И когда над ними начинают просто глумиться, начинают ставить их в невыносимые условия выдавливания и выдавливая из профессии, ну, знаете, это уже не лезет ни в какие ворота, честно говорю. Давайте еще примем парочку звонков. Да, Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищ экономист. У меня вопрос такой. В свое время, в 91-м году, уважаемый президент, в кавычках, Борис Николаевич Ельцин издал указ о приватизации, в соответствии с которой большая часть государственного имущества подлежала приватизации на чеки. Оставшаяся часть не подлежала
приватизации. А вопрос в чем?
Вот слушайте дальше, вы не прибивайте. Значит, оставшаяся часть, что вот сейчас с этой оставшейся частью делается? Дело в том, что вот чековые это в 96-м, когда миллиардеры скупили всю нефтяную промышленность.
Понятно. Вы вопрос будете задавать?
Вот так я и спрашиваю. Что сейчас с оставшейся частью государственного имущества, которое не подлежало приватизации, делается? Дело в том, что каждый год это планы приватизации и прочее. Извиняюсь, я этого не забыл, что часть имущества не подлежало.
Так, спасибо большое. Значит, сначала о приватизации. Тут вдова Ельцина, Наина Иосифовна Ельцина, заявила, что 90-е годы – святые годы. Она называла это время святым. Я надеюсь от всей души, что это результат не цинизма или глумления над нами, над всем народом России, а это результат недобросовестного журналиста, который переврал цитату, или возрастной деменции, то есть старческого слабоумия. Хотя даже в этом случае журналист должен понимать, что он берет интервью у человека, который, в общем, не совсем в себе, и не должен пользоваться положением этого человека. Но я просто напомню. Приватизация сейчас 25 лет исполняется. Что приватизация – это кровь, это массовое убийство. Потому что директора захватывали свои заводы при помощи ваучеров, становились хозяевами тем, что они раньше управляли. И после этого их просто начинали отстреливать, чтобы захватить эти заводы. А когда бандиты захватывали заводы, эти заводы обычно разрушались. Во-вторых, это разрушение производства технологических цепочек, вообще любого сложного производства, потому что в силу либеральных реформ стало выгодно экспортировать сырье, и на производство маломальски сложных изделий этого сырья уже просто физически не было. Дальше это недоинвестирование, потому что когда заводы захватывались за копейки, невозможно было создать новый завод, потому что новому производителю нужно было окупать инвестиции, а приватизатору, который захватил завод за копейки, не нужно было эти инвестиции окупать. Ему нужно было окупать копейки, которые он заплатил за завод. Поэтому создание новых производств стало не просто невыгодным, а экономически практически невозможным на долгие-долгие годы в результате приватизации. В этом был замысел. А самым эффективным способом эксплуатации захваченного имущества, если это был не экспорт сырья, было разграбление до нитки. И у нас вся страна в руинах этих заводов. Дальше это нищета, потому что социальный пакет, только заводской пакет, без того, что предоставляло государство, он составлял треть той зарплаты, которая выплачивалась людям в среднем, а на хороших заводах составлял половину, а были еще общественные фонды потребления. В результате приватизации люди рухнули в нищету, и людей стали использовать как расходный материал, из которого выжимают все соки, далеко не только в авиации. Я напомню, что вот те авиакомпании, которые я перечислил, они все частные, и пилоты бегут именно с частных компаний. С Аэрофлота, насколько я могу судить, по имеющимся сообщениям, пилоты пока, по крайней мере, не бегут. Это государственная компания, и, вероятно, там о людях как-то маломальски заботятся, несмотря на эту историю со стюардессами. В 90-м году в РСФСР было 36 тысяч дееспособных крупных и средних промышленных предприятий. Сейчас официально менее 5 тысяч. Это после того, как еще прошла путинская реиндустриализация, было создано более 200 заводов. Но это капля в море. Я напомню, что при Сталине по стране вводилось в эксплуатацию иногда по 2 тысячи заводов в год. То есть наша экономика разрушена. Это чудовищный был грабеж, потому что по оценке бюджет получил в целом в 10 раз меньше, чем то, что стоили эти заводы. И мы вернемся к этому разговору, уйдя сейчас на перерыв. Мы вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Личные деньги».
Давайте примем еще один звоночек. Вадим из Самары. Пожалуйста, говорите в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Если можно, я задам два вопроса, поскольку долго ждал, уж вы мне разрешите. Вот первый вопрос. Вот вы большой любитель либералов, критики либералов в экономике. Вот объясните мне, пожалуйста, если можно, каким образом в таком случае поднялась экономика США, Англии, других ныне ведущих КАП стран? Ведь они поднялись именно на либеральных взглядах в экономике. Это первый вопрос.
Спасибо.
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас рубль держится на таком уровне по отношению к доллару, потому что сейчас идет массовая скупка наших гособлигаций иностранцами. Это удерживает рубль. Тем не менее, значит, сейчас есть такая информация, что Запад собирается усиливать санкции. И именно может запретить скупку этих гособлигаций иностранцами, что может просто обрушить рынок ценных бумаг. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, доктор экономических наук, в условиях низкой нефти и мощного, так сказать, санкционного давления Запада, у нас есть какие-нибудь шансы подняться? Или мы будем вот так вот прозябать на низком, скажем
Спасибо
так,
большое.
Жизненном уровне?
Спасибо, понятно. Значит, либерализм бывает разный. Бывает либерализм по Вольтеру, бывает либерализм по Березовскому. Вот когда в Америке один деятель сказал в 50-е годы, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки, то он извинялся после этого за всю свою оставшуюся жизнь, потому что и он, и все остальные понимали, что он сказал глупость. Уж так не бывает. Вот российские либералы – это люди, которые считают, что то, что хорошо для General Motors, может быть, для Америки и нехорошо, но точно хорошо для России по определению. Сегодняшний либерализм, сегодняшний политический либерализм исходит из того, что государство должно служить не своему народу, а глобальному бизнесу, глобальным спекулянтам, тем самым, которые сейчас, как вы сказали, скупают наши гособлигации. На основании политики, направленной против своего народа, ничего построить нельзя. Соединенные Штаты и Великобритания поднялись на основе, во-первых, другой политики, во-вторых, они служили глобальному бизнесу, но это был их собственный глобальный бизнес. Они свои компании выводили на глобальный уровень и потом им служили. Это были Рейган, это были Тэтчер. Была Тэтчер. Это было уже последнее поколение либералов, которые что-то могли делать. Но в сегодняшней ситуации мы видим, что либералы даже в Америке потерпели поражение, потому что Трамп – это как раз человек, который считает, что нужно сначала учитывать интересы Америки, а уже потом учитывать интересы бизнеса. В нашей стране, которая подверглась уничтожению в результате нашего поражения в глобальной конкуренции из-за Горбачева и Ельцина, сейчас служба иностранному бизнесу, тем более спекулятивному бизнесу, означает разрушение своей страны, которое, строго говоря, и осуществляется. То, что госпожа Найбюллин осталась еще на 5 лет, если у нас эти 5 лет будут, что не является фактом, то это будет еще 5 лет больших экономических бедствий. Что касается, так сказать, санкций, Запад не сможет усилить санкции сверх того, что он уже против нас применил. Если бы он мог усилить санкции, не нанося себе ущерба больше, чем нам, он бы это сделал давным-давно. Обратите внимание, никто не заикается о санкциях в такой чувствительной для нас сфере, как лекарства. У нас практически все лекарства импортные, и можно было бы отсечь нас от западных лекарств. Но западные фармацевтические гиганты зарабатывают на нас такие деньги, что западный политик, который об этом заикнется, просто исчезнет, и никто никогда не вспомнит, несмотря на все Google и Яндексы, что вот такой когда-то существовал в природе. Усиливать дальнейшие санкции всерьез невозможно. Сейчас Запад зарабатывает на нас колоссальные деньги. Укрепление рубля действительно является результатом притока спекулятивного капитала на наши рынки, в первую очередь государственные ценные бумаги. И это означает, что через некоторое время он уйдет, и рубль рухнет. И это будет для нас, ну, если не катастрофой, то большим-большим бедствием. Случится это в июле месяце, или случится это накануне президентских выборов, чтобы нанести нам максимальный ущерб, или случится это после президентских выборов, я не знаю.
Но это может случиться в любой момент. Наша ситуация достаточно неустойчива. Для того, чтобы развиваться, никто не будет нас развивать, нас не будет кормить Запад, и не будет он решать за нас наши проблемы. Для того, чтобы развиваться, нужно модернизировать инфраструктуру. Это условие существования любой нормальной современной экономики. Для того, чтобы модернизировать инфраструктуру, нужно осуществить несколько простых вещей. Во-первых, нужно ограничить коррупцию, потому что иначе все деньги будут украдены. В 2014 году у нас резко, почти в полтора раза выросли расходы на национальную экономику, а никто, кроме бухгалтеров казначейства федерального, этого не заметил. Чтобы так не было. Дальше, чтобы модернизировать инфраструктуру, нужно ограничить финансовые спекуляции, как это было во всех развитых странах мира, включая и США, и Великобританию, и Японию, и страны континентальной Европы. Потому что иначе все деньги, которые будут направлены в реальный сектор, в том числе и частными инвесторами, оттуда уйдут на спекулятивные рынки. Дальше нужен разумный протекционизм, чтобы стимулировать свою экономику, а не соседскую. Нужно ограничивать произвол монополий, чтобы выделенные деньги ушли в рост производства, а не в рост цен, как у Медведева с его доступным жильем. Извините, это доступное жилье называлось официально, недоступное жилье оно называлось неофициально. Медведев им до сих пор гордится, но увеличение спроса, в том числе ипотекой на жилье, привело в основном к росту цен, а не к росту предложения дешевого жилья. И так далее, и тому подобное. Если вам интересно, я действительно могу это рассказать подробно, даже могу посвятить эту целую передачу. Это очень подробно проработано и не только мной, но это самые очевидные вещи. Но люди, которые служат западным финансовым спекулянтам, они, в принципе, не способны ограничивать финансовые спекуляции, и они, в принципе, не способны, как показывает практика, уже не мои какие-то мысли, а практика, 30-летняя практика национального предательства показывает, что эти люди не могут служить нашей стране. А давайте еще один звоночек примем. Да, Роман из Белгорода, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к президенту, но я навряд ли к нему дозвонюсь, даже если дозвонюсь, ну, не прозвучит.
Есть такое подозрение.
Да, есть, у вас хотя бы спрошу. Вот, ну, на примере, да, крупные фирмы, Ростелеком, РЖД, вот их взяли, раздробили. Теперь люди, ту же работу делая, они по трудовой нигде не числятся. Ну, понятно, да, что это? То есть они на тихих правах. Сейчас вы снимаете себя ответственность, люди бесправные. Ни отпускных, ни больничных, ничего. Вот. Это кто-нибудь, что это? Или они сами себе хозяева, вот эти топ-менеджеры, которые миллионы долларов получают?
Топ-менеджеры являются сами себе хозяевами. Государство не контролирует государственный бизнес. Оно не контролирует государственные компании, по сути дела. И государственные компании не являются инструментами реализации государственной политики, к сожалению. Вот. Это то, что мы сейчас видим. Возвращаясь к тому, что творится, мне звонком не дали договорить про приватизацию. В «Аргументах и фактах» сделали очень хорошую таблицу, какую часть рыночной оценки предприятий на момент приватизации получил бюджет. То есть, за какие деньги проводилась приватизация. Я напомню, что господин Ясин в свое время сказал, что не надо кричать, что у вас украли, у вас ничего и не было. Но собственность была общенародная, не государственность. Она принадлежала каждому из нас. И она действительно служила каждому из нас в Советском Союзе при социализме. Так вот, из 10 предприятий, которые рассмотрел аргументы и факты, самой честной приватизацией была приватизация «Уралмаша». Там ходили с крестным ходом против приватизатора Бендукидзе, который потом дезорганизовал наш экспорт атомных услуг, сбежал в Грузию, где был министром экономики, сказал, что нужно продать все, кроме чести, и грузины добавили, значит, нужно продать все. Некоторые ехидные. Так вот, «Уралмаш» был приватизирован за 7,4% своей рыночной цены. Это максимум среди тех предприятий, которые были приватизированы. На втором месте «Челябинский тракторный завод». Он был приватизирован чуть более чем за 5% своей рыночной цены, за 1/20 часть своей рыночной стоимости. На третьем месте «Самарский металлургический завод». Он был приватизирован менее чем за 3% своей рыночной оценки. На четвертом месте «Новолипецкий металлургический комбинат».
он был приватизирован за 2,2% своей рыночной оценки. На пятом месте гигант Норильский никель, созданный чудовищным трудом заключенных. Он был приватизирован чуть более чем за 1% своей рыночной цены. Сургутнефтегаз, Челябинский металлургический завод, нефтяная компания «Седанка», уже забытая, были приватизированы за 0,8% рыночной оценки. Компания «ЮКОС» была приватизирована за 0,5% своей рыночной оценки. Ковровский механический завод был приватизирован за 0,3% своей рыночной оценки. Когда говорят «грабительская приватизация», нужно знать эти параметры. Да, конечно, бизнесмены, наверное, платили огромные взятки реформаторам, но эти деньги не поступали в бюджет, они были преступными заведомо, и мы поэтому не должны их учитывать и не должны обращать на себя внимание. Вернемся после перерыва.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Так, вы пишете 02-27 потрясен, а можно ссылку на таблицу подлой приватизации. Значит, заходите на сайт «Аргументы и факты» aif.ru, забиваете в поиск, например, нефтяная компания «Седанка» или «Новолипецкий металлургический комбинат», и в поиске это выпадет. Это статья по 25-летию приватизации. Она, по-моему, чуть ли не в последнем номере «Аргументов и фактов». Знаете, я сейчас всех обижу. Я сделаю паузу в приеме ваших звонков. Уж извините меня, пожалуйста. Дело в том, что мне сейчас пришло письмо от моего очень хорошего знакомого. Он священник в одном из богатых регионов Российской Федерации. Не самый богатый, не Москва, не Ханты-Мансийский автономный округ, не Ямало-Ненецкий, но достаточно богатый. А священник сейчас – это такой коллектор рассеянной информации. Он общается со всеми, если он, конечно, честный священник, он общается со всеми людьми, потому что перед ним проходит жизнь человека от крещения до отпевания, и общается и с нищими, и с теми, у кого машина за 4 миллиона рублей, а для бедных районов эта сумма, в общем-то, эта сумма космическая. Я просто прочитаю, что он мне написал с маленькими купюрами, чтобы вы прониклись тем, что так, как живете вы, так живет практически вся страна. Цитирую. Он человек интеллигентный, поэтому с оборотами. Как мне кажется, появилось новое чувство у людей. Это, конечно, эмоции, но что делать? Страх. Неуверенность в будущем. Это ощущается. Второе, что я слышал от таксистов до председателя нашего колхоза. А нужно понимать, что он один из четырех хозяйств, которые не принадлежат кому-либо, принадлежат людям. Они там все члены-пайщики. Так вот, произошел разрыв доверия между верхом и низом общества. Обещают поддержку сельского хозяйства, а колхоз штрафуют за кучку мусора, не за кучу, за кучку, которую они же сами свезли на свалку и как положено утилизировали, оштрафовали на 450 тысяч рублей. А за что, собственно? А если бы хозяйство было бедное, оно сразу бы ушло на дно, и всем плевать. Председатель мне это рассказывал с возмущением. Таксисты, а я машину продал, езжу на такси, все относительно молодые, ругаются сильно. Говорят, что по телевизору чушь какую-то несут. Ну, благо, я-то телевизор не смотрю. Придешь, говорят, устраиваться на работу, а тебе отвечают, мы только до 30 лет берем. А что, в 40 помирать уже нужно. А когда берут молодых, то их берут на 3 дня. Те работают бесплатно, а им потом говорят, мы вам позвоним. И никогда не звонят. Так что это не только с пилотами, с командирами воздушных судов, это и с неквалифицированными людьми тоже. Потому что за воротами толпа стоит, и этот конвейер по 3 дня можно крутить бесконечно. Если раньше люди ждали перемен, то теперь разуверились. Не верят больше. Люди говорят, что если в ближайшее время ничего не изменится, то все очень плохо кончится. Это не пессимизм даже, а тихое озлобление людей. Пока тихое. Почему и к вере так плохо идут? Не только потому, что, в кавычках, все попы плохие, а от потери внутренней уверенности в перспективах личного развития.
Попробуйте убедить людей в том, что нужно совершенствовать духовный мир, когда физический мир абсолютно нестабилен. У меня одна прихожанка попала с опухолью в центральную региональную клинику на операцию. Так радовалась, что в хорошую больницу попала. А когда пришел хирург, тут настроение испортилось. Говорит, давайте 70 тысяч или катитесь домой. Пришлось все миром собирать. Где здесь такие деньги у большинства? Совершенно потеряли совесть и забыли долг. Разве после этого может быть позитивное настроение? Мне кажется, что запрос на изменения в низах уже перезрел, но вот что будет дальше? Кто и как будет искать выход? Можно сколько угодно рассуждать о программах, но программу нужно же еще и реализовать. Если не боятся штрафовать на такие суммы за ничтожные деяния, если врачи не хотят лечить, кто-то должен это исправлять. Запрос-то общественный есть. Я не согласен, что все богатые люди выезжают за границу. У меня одна прихожанка вышла замуж за француза, купила там дом и прожила 5 лет. Бегом убежала и говорит... Да даже мы еще до такой бездуховности не скатились, там же ужас что, верующие там жить не могут. И дальше он подводит итог. Первое. Всех раздражает разрыв между правдой жизнью и ложью телевидения. Подчеркиваю слово «всех». Это человек, который крайне аккуратно относится к словам. Он знает, что вначале было слово. Второе. Необходимость конкретных изменений в экономике. Рабочие места в первую очередь. Потому что масса дееспособных людей ничем толком не занимается. При этом они очень хотят работать и зарабатывать. Третье. Взяточничество на всех уровнях необходимо жестоко пресекать. Подчеркиваю, не жестко, а служитель церкви, который про репрессии знает больше, чем почти любой из нас. Это семья репрессированная. Жестоко пресекать, открывая закрытые сферы. Потому что студенты, больные и прочие стонут от поборов. Сейчас берут почти везде нагло и массово. Как сказал мне один преподаватель, кандидат химических наук, 80% преподавателей берет взятки и образуют сеть. В краевой поликлинике проходит 20 операций в день, умножаем на 70 тысяч, получаем 1 400 000. Ну, я подчеркиваю, что здесь, конечно, не все операции, наверное, вымогаются 70 тысяч. Наверное, какие-то операции без вымогательства проходят, какие-то вымогают меньше, потому что проще, но тем не менее. Гек согласен с тем, что, продолжаю цитировать, гигантские деньги выкачиваются с карманов людей в карманы обнаглевших негодяев. И теперь мне персонально. Недовольство лично Путиным, на которого возлагали надежды, люди не считают его больше своим защитником, а больше воспринимают как отстранившегося от дел человека. А те, кто его бездействие защищают, мыслят более глобально, но не могут всем объяснить какое-то свое видение. Запрос снизу опережает действие сверху. На всех уровнях люди понимают необходимость срочных изменений, но никак не может страна разродиться. Я, по-моему, первый раз цитирую кого бы то ни было так много. Но это действительно глас народа. Причем это глас народа очень добросовестный, спрессованный, аккумулированный, очищенный. Это и есть социология. Потому что священники добросовестные сегодня – это живая фокус-группа в одном лице. Вот это то, что у нас происходит. А теперь давайте попринимаем звонки. Да, Олег Татарстан, слушаю вас.
Здравствуйте. Нам, конечно, жителям Татарстана жалуются на жизнь. В последнюю очередь, наверное, приходится.
Ну, в предпоследнюю.
Пока, слава богу, худо-бедно, да.
В предпоследнюю.
Но тут у меня два вопроса, частный и глобальный. Частный вопрос. Вы сегодня появитесь в Царьграде в своей рубрике?
Да, только там скрасили на 20 минут, в 19:40, по-моему, начало. И, извините, это очень невежливо спрашивать в эфире одного средства массовой информации о другом. Я отвечаю вам только потому, что вы из Татарстана.
Еще. Но второй вопрос тоже касался, куда делся Дугин, но это тоже, наверное,
вы знаете, это не ко мне, это внутренняя политика и даже не комсомольская правда. Извините, что вас так долго продержал. Давайте следующую звоночку. Виктор, Москва.
Уважаемый профессор.
Я не профессор, но мне приятно это слышать, да?
Ну, тогда уважаемый товарищ экономист.
Так.
Значит, у меня такое рассуждение, хотел с вами немножко обсудить. Дело в том, что у нас в стране получается 1/3 это охранники, другая часть это юристы, а третья часть это экономисты. Экономистов развелось очень много. Что же занимаются экономисты? Они обслуживают существующий режим, и все время идет обсуждение о цене на нефть. Нет ни одной страны в мире, где
понятно, вопрос можно.
Полностью бы зависело от этой
вопрос
цены на
можно?
Нефть. Можно, конечно.
Задавайте.
Можно. Но мне позволите закончить мысль.
Но вы знаете, судя по тому, значит, что вы сказали про экономистов и юристов...
Вы постоянно занимаетесь тоже этим вопросом, цены на нефть и так далее.
Все, спасибо большое, до свидания. Давайте следующий звоночек, потому что я думаю, что даже вы знаете, что я не постоянно занимаюсь этим вопросом, и более того, достаточно мало о нем говорю. Сорвался. Хорошо, мы продолжаем. Вы знаете, вы меня тут ругаете системно за то, что я говорю мало хорошего. Так вот, у нас есть такая штука дополненная реальность. Это новая технология. Вы наводите экран смартфона на какое-то явление. Если там зашита маленькая программа, там дополнительные какие-то изображения появляются. Это изобретение буквально последних 5 лет. В мире применяется очень широко в музеях. Когда вы, скажем, я был в музее Гауди, захожу в квартиру, значит, смотрю через эту программу в обычный совершенно смартфон, и мне показывают на экране смартфона, как это выглядело, как это замышлял великий архитектор. Так вот, у нас это есть тоже. У нас очень много разных подобных программ. Скажем, в Пермском крае в лаборатории мультимедийных решений разработали мобильный гид, почему-то называется «Маугри». Я бы, конечно, Маугли предпочел, но Маугри. Его уже сейчас используют более 400 музеев. В том числе, кстати, в передовой в этом отношении Казани, откуда родом не только предыдущий звонивший, но и наш министр связи. В Оренбурге, в Адлере, в Мончегорске. Я надеюсь, что в Москве, несмотря на всю мэрию, это тоже станут когда-нибудь использовать. Есть прекрасная программа дополненной реальности в райцентре Московской области, в музее Волоколамска. Там можно посмотреть на мамонта в жизни, там можно погладить белого медвежонка, там можно почувствовать себя командующим фронтом за картами. Лондонская штаб-квартира военного кабинета Черчилля на этом фоне отдыхает. Это, поверьте, это просто прошлое тысячелетие. Вот за ощущениями в этой сфере можно ехать в Волоколамск, а не в Лондон. В Минкульте разработали программу «Артефакт». Вы скачиваете на смартфон из открытого доступа, а потом спокойно живете, случайно попав в музей, вы наводите на шедевр свой собственный смартфон и видите его, во-первых, до реставрации, и, во-вторых, в окружении полезной, интересной информации о нем. Это здорово. Мы, оказывается, одна из самых передовых стран мира, если не самая передовая, по современным компьютерным технологиям. Просто их никто и никак не используется. На питерском форуме сразу несколько павильонов использовали эту дополненную реальность, но я хочу выделить среди них мирового лидера виртуальной реальности, побившего и Google, и Facebook, и Пентагон. Видите, это мировой лидер. Это тверская компания Total Interactive. Она показала пролет над Крымским мостом и то, как этот полет будет строиться и работать. Вы знаете, когда я там это все наблюдал, у меня было ощущение, что и Крым возвращать, и мост строить следовало только ради одного этого полета, ради одного этого ощущения. То есть мы, оказывается, мы страна-то передовая. Просто вся государственная машина, ну почти вся, кроме Министерства связи, направлена на подавление развития технологий, на выпихивание творцов из нашей страны. Нам не нужно слишком много ломать. Нам нужно просто снять железобетонный пресс, который сейчас превалил наше общество. И я думаю, что мы с вами, судя, по крайней мере, по вашим комментариям, мы с вами с этим справимся. Просто хотелось бы, чтобы это было быстрее. Спасибо.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.